Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. В ближайшее время на православной волне прозвучат следующие передачи. Через несколько минут чтение и толкование Евангелия в неделю пятую по Пятидесятнице произнесет протоиерей Александр Шаргунов. Затем в рубрике «Жития святых» повествование о равноапостольном великом князе Владимире. Продолжит эфир, как всегда в это время, очередной выпуск детской передачи «Троицкий колокольчик». Желаем вам душеполезного времяпрепровождения. В эфире православная радиостанция «Радонеж».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре неделя пятая по Пятидесятнице. Евангелие от Матфея, 28 зачало, 8 глава, с 28 стиха по 9 главу, 1 стих. Когда Иисус прибыл на другой берег, в страну Гергесенскую, Его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисусе, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». Вдали же от них паслось большое стадо свиней, и бесы просили Его: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». И Он сказал им: «Идите». И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев Его, просили, чтобы Он отошел от пределов их. Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. Мы слышим об исцелении Господом двух бесноватых людей в стране Гергесинской. Христос не только имеет всю власть на небе и на земле, но у Него есть и ключи ада. Он победитель сатаны с легионами бесов. В сегодняшнем Евангелии Господь показывает нам, до чего может дойти человек, когда он живет так, как ему хочется, без Бога. И до чего может дойти все человечество, если все будет продолжаться так, как происходит сейчас. Что произошло с бесноватыми людьми, вышедшими из погребальных пещер навстречу Иисусу? Их уже людьми-то нельзя назвать, для них естественная среда обитания, там, где смерть, где гробы. Они не имеют никакой одежды, они обнажены от всего, и физического, и духовного. Полная незащищенность и страшное безумие, которое терроризирует всех проходящих мимо. Господь говорит, что смысл всей деятельности сатаны заключается в том, чтобы заставить людей ненавидеть друг друга. Сатана достигает этого через наши грехи, страсти, похоти, воюющие в наших членах. Он достигает этого через зависть, злобу, гнев, ненависть, через месть, так что человек становится не только недостойным и непригодным для человеческого общества, но и страшным для общения. А когда во всем обществе грехи возрастают до такой степени, что становятся уже естественным явлением, действительно будет война всех против всех. Страшные события раскрываются нам в сегодняшнем Евангелии. Такие же страшные события происходят в сегодняшнем мире. Однако Господь дает человеку надежду. Он показывает, что бесы подчиняются Богу, они боятся Его. Они не могут обойти Бога, а бегут навстречу Ему, кланяясь. Но Господь всегда связывает их. Он держит их связанными, в то время как никакие узы человеческие, цепи, оковы не могут их удержать. Они обращаются ко Христу со словами: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий?» Эти слова означают: «Что у нас общего с тобой?» Действительно, Слово Божие говорит, что может быть общего у Господа с Велиаром. Мы видим, что даже бесы знают и веруют, и исповедуют, что Христос есть Сын Божий. Однако они остаются бесами. О чем это говорит? Это говорит о том, что не знание, а любовь отличает святых от бесов. Грешники, которые не каются, должны помнить об этом и знать, что грядет последний суд, на котором они будут преданы мукам в огне вечном вместе с дьяволом и ангелами его. Страшные слова говорят бесы, исполненные ужаса. «Пришел ты сюда прежде времени мучить нас», то есть изгнать нас из этих людей и не дать нам возможности делать зло, которое мы хотим делать. Быть связанным, быть лишенным возможности делать зло — это мука для дьявола. Если мы идем к небу, если мы понимаем, что этот путь заключается в делании нами добра, то для нас должно быть мучением всякое внутреннее и внешнее препятствие для делания добра. Господь милосердный, который пришел спасти человека, ставит предел безумию и неистовству дьявола. Покоряясь Господу, бесы просят и молят его о том, что если он велит им выйти из одержимых ими людей, то пусть разрешит войти им в свиное стадо, которое паслось вдали. Хотя оно было едва различимо, но бесы сразу увидели, что у них есть возможность совершить новое зло. Они просят именно об этом, потому что для них радость — единственный смысл и возможность существования непрестанно совершать зло. И Господь попускает это зло, имея в виду свои благие цели. Он дает возможность дьяволу излить свою ярость для того, чтобы, как говорит святой Исидор Пелусиотский, дать возможность злым изблевать свое зло, каждому проявить свою свободу, для того, чтобы уцеломудрить верных. Когда бесы были изгнаны из двух бесноватых и устремились в свиное стадо, то они тотчас же погубили это стадо. Для бесов обладание всяким живым существом означает его уничтожение и гибель. Мы знаем, как сатана действует сегодня в людях. Знаем, как люди в безумии бросаются с высоты вниз, как вешаются и топятся, как кидаются в огонь. И чем больше возрастает в мире зло, чем большим становится присутствие в нем дьявола, тем большие масштабы обретает это безумие, так что кажется, не только один народ, а весь род человеческий полетит скоро в бесовском вихре в бездну гибели. Это произойдет, если Господь не остановит зло. И Господь до тех пор не остановит зло, пока мы отказываемся от него, как отказался от него весь народ страны Гергесинской, который вышел навстречу Христу после исцеления им двух бесноватых. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Весь город вышел встретить Христа, посмотреть, что случилось. Два человека, заживо погребенных, спасены от ада. Но люди страны Гергесинской не обрадовались, а оцепенели от страха. Можно было ожидать, что они попросят Господа остаться с ними и проявить еще и еще раз свою изумительную силу. Но они требуют, чтобы он удалился поскорее из их страны. Бог дает нам возможность узнать истинные ценности, убедиться в том, что любой человек дороже всего материального мира, и возрадоваться с теми, кто освобожден и исцелен. Но наше кажущееся благополучие или потеря его представляются слишком для нас значительными, чтобы мы могли увидеть присутствие Божие среди нас и приблизившееся к нам наше собственное спасение. Свиньи погибли, и не имеет значения, что человек, два человека, исцелились душой и телом. Одна из самых больших опасностей — верх безумия — ценить вещи больше, чем человека. По этой причине миллионы отреклись от Христа после революции, По этой причине миллионы отрекаются от Него сегодня. Это и есть причина жестоких страданий ни одного и не двух, а миллионов бездомных и нищих, чей плач и крик достигает неба. Но мы не слышим их, потому что важнее всего нам собственное благополучие. Это то, что создает еще один новый тип человека. Пусть будет все, что угодно, пусть все люди теряют свой человеческий облик и гибнут, говорят эти новые русские, только бы не пострадало наше свиное благополучие. И можно заранее сказать, что ждет эту страну Гергесинскую, в которой мы живем. Где дух грубого материализма, там простор для темных сил. Где второе идолопоклонство, как называет апостол Павел сребролюбие, соединяется с первым, с пропагандой астрологии и магии, там не избежать сугубого беснования. Господь непрестанно испытывает нашу веру. Готовы ли мы хоть чем-то пожертвовать, хотя бы какой-то частью своего материального благополучия, чтобы доказать нелицемерность нашей веры? И от того, что нас часто не хватает на это, Господь посылает нам скорби и лишения, чтобы мы узнали, где главное наше сокровище. Если бы жители страны Гергесинской возблагодарили Господа, если бы мы могли возблагодарить Его за все наши материальные потери. Святая Церковь говорит нам сегодня о власти Бога над бесами и власти над ними тех, кто Божий. Хотя их сила превосходит нашу, она не может сравниться с силой Божией. Какими бы ни были бесы, как бы ни распространялась власть дьявола в мире и влияние его, их нечего бояться тем, кто знает Христа. Узнавание Христа, признание того, что Он может сделать для людей, которых другие боялись. А теперь эти другие, великое множество людей, охвачены страхом силы Христовой, и это есть начало их выбора. И сейчас люди продолжают выбирать между Христом и свиньями. Когда Господь слышит молитву жителей этой страны, они молили, сказано в Евангелии на славянском языке, чтобы Он ушел от пределов их, то Он уходит, покидая человечество там, где Он нежеланен. И наоборот, Господь всегда остается с теми, кто, несмотря ни на какие соблазны и ужасы, творящиеся в сегодняшнем мире, сохраняет Ему верность. Господь всегда пребывает с людьми, принимающими в свою жизнь чудесный благодатный дар обновления, который Он дает погибающим.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих. Настоятеля клира и прихожан храма Покрова Пресвятой Богородицы города Щелково, протоиерея Алексия, протоиерея Владимира, Елены, отроковицы Ксении, Иулии, Ольги, Виктора, Алексея, Виталия, Любови, Ольги, Марии, Валентины, Любови, Антонины, Владимира, Антонины, Михаила, Артемия, Анны, Галины, Нины. Храни вас Христос. А также, дорогие братья и сестры, просим ваших святых молитв об упокоении Иоанна, Анны, Пимена, Зои, Евгения, Елены, Марии, Лидии, Василия, Николая, Екатерины, Иоанна, Александра, Теодоры, Василия, Анны, Михаила, Анны, Михаила, Анны.
Жития святых. изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие святого равноапостольного великого князя Владимира во святом крещении Василия. Память его Святая Православная Церковь празднует 15 июля, 28 по новому стилю.
Начиная славное житие великого князя Владимира, нельзя не вспомнить о святой равноапостольной великой княгине Ольге, его бабке. Древние летописи говорят, что святая княгиня Ольга была славянкой из Псковской земли, и языческое имя ее было Прекраса. Происходила она из рода Гостомысла, по совету которого были призваны на Русь князья-варяги. Однажды при переезде через реку Пскову она познакомилась с молодым князем Игорем и поразила его своей красотой и мудростью. После этого опекун Игоря, князь Олег, сам поехал за ней, привез ее в Киев и выдал замуж за Игоря, причем ее славянское имя заменил своим собственным варяжским и назвал ее Ольгой. В 945 году князь Игорь был убит древлянами. Так называлось славянское племя, жившее на Волыни. Ольга по языческому обычаю отомстила им. И так как сын ее Святослав был еще мал, она стала управлять своим народом вместо него и управляла с мудростью и милосердием. В Киеве было уже много христиан, и в христианство обратилась Ольга в Киеве, но она крестилась в Константинополе, причем патриарх благословил ее крестом с надписью: «Земля русская была воздвигнута для жизни в Боге крещением блаженной Ольги». Крест этот исчез во время разгрома Киева татарами в 1240 году. В Константинополе святая Ольга была еще раз. С Ольгой была большая свита, и племянник ее, князь Глеб, который по кончине ее был убит как христианин князем Святославом. Крестившись, святая Ольга обошла всю русскую землю с проповедью Христа и многих обратила к нему. На своей родине, на реке Пскове, она основала город Псков, причем ей было явление трех светоносных лучей, сходивших на землю. На этом месте был воздвигнут впоследствии собор во имя Пресвятой Троицы, который существует до сих пор. В отсутствии своего сына Святослава, занятого походами, святая Ольга воспитывала трех его сыновей — Ярополка, Олега и Владимира. В 969 году святая Ольга заболела предсмертной болезнью и сделала последнюю попытку обратить его в христианство, но он решительно отказался. Тогда святая Ольга предсказала обращение всей Руси ко Христу, а сыну своему плохой конец и вечную погибель. Скончалась она в 969 году и была погребена по-христиански, без языческих обрядов. А сын ее Святослав был убит через 3 года печенегами, которые сделали из его черепа чашу своему князю. Внук святой равноапостольной Ольги, великий князь Владимир, став христианином, перенес ее святые мощи в Десятинную церковь, но во время частых разорений Киева они были скрыты в неизвестном месте. Святой равноапостольный великий князь Владимир родился в 963 году. Ему было только 6 лет, когда умерла воспитавшая его святая княгиня Ольга, и отец отправил его княжить в Новгороде под опекой воеводы Добрыни, брата матери его, княгини Малуши. Она была христианкой, и когда великий князь Владимир, став христианином, основал в Киеве Десятинную церковь, она пожертвовала на нее свое имение, в котором родился Владимир. Когда князь Святослав был убит в сражении с печенегами, воспитатели его сыновей начали между собой войну. Воевали Киев, в котором начиналось христианство, и языческий Новгород. Новгород победил, и князь Владимир стал княжить в Киеве. А 2 старшие брата его, Ярополк и Олег, были во время войны убиты, и князь Владимир всю жизнь оплакивал их смерть. С 17 лет он стал править самостоятельно. Первые 6 лет своего княжения он провел в походах, предводительствуя дружиной лично и объединяя Русь. В благодарность за победу в Киеве поставили идолов языческих богов Перуна и Велеса и стали им приносить человеческие жертвы. В древности идолов и жертвоприношений славяне не знали, а переняли их у других языческих народов много позднее. В то время Киев был большим торговым городом. Там встречались купцы со всего мира и проповедники всех вероисповеданий. Расположен был Киев на великом водном пути от варяг в греки, то есть из Скандинавии в Грецию, и близость православной Греции сказывалась. Память о христианстве, недавно уничтоженном Святославом, была жива. По словам писателя XI века Иакова Мниха, на молодого князя Владимира влиял и пример равноапостольной княгини Ольги, мудрейшей из людей, как ее называли современники. Не мог не влиять и пример матери его христианки, княгини Малуши. И, наконец, героическая смерть святых первомучеников Феодора и Иоанна. Но, тем не менее, князь Владимир оставался язычником, держался языческих обычаев и имел 5 жен. Что именно привело его ко Христу, как совершилось его обращение, это остается его духовной тайной, скрытой во глубине его сердца. Между тем, по воле Божией, сами внешние события вели святого князя Владимира к осуществлению его желания. Греческие императоры Константин и Василий из Македонской династии обратились к Владимиру с просьбой помочь им усмирить бунт воеводы Фоки. Владимир согласился, но поставил условием руку сестры их, царевны Анны, и присылку духовенства со священной утварью для крещения Руси. Императоры согласились, но когда Владимир Фоку победил, обязательства своего не выполнили. Тогда Владимир взял Корсунь и этим заставил императоров исполнить обещание. Корсунь он вернул грекам как выкуп за невесту. Дружину свою он крестил и, согласно повести о крещении Руси, крестился сам. Это было в 988 году. Летопись говорит, что перед крещением он ослеп и прозрел, когда вышел из купели. Когда князь Владимир вернулся в Киев, то пришедшие с ним православные священники крестили киевлян при впадении речки, названной потом Крещатик, в Днепр. Они принесли с собой богослужебные книги, переведенные на славянский язык святыми равноапостольными просветителями славян Кириллом и Мефодием. С ними был митрополит Михаил. В Киеве, знавшем близко христианство, утвердилось оно быстро. На севере, в Новгороде, Ростове, Муроме, язычество держалось дольше и крепче. По мере того, как Русь крестилась, идолы повсюду сокрушались. Князю Владимиру в год крещения Руси было 25 лет. Со всем пылом своей юности стал он осуществлять заветы Христовы, особенно о помощи бедным, больным и обездоленным. Помощь эту оказывали широко. По всей Руси бедных отыскивали и снабжали всем необходимым. Больных лечили. Государство в княжении святого Владимира служило народу. В те времена это было чем-то неслыханным. В древности на Руси не знали смертной казни. Она заменялась пеней, то есть денежным штрафом. Святой Владимир утвердил этот обычай, говоря: «Боюсь греха». Обычай этот стал законом и вошел в свод законов, составленный при сыне его, великом князе Ярославе, под названием «Русская правда». Народ любил своего князя, прославлял его в своих песнях и былинах и называл «Красным солнышком». У себя великий князь Владимир собирал старейшин народа изо всех концов Руси на совещание и устраивал для них пиры. Память об этих пирах тоже сохранилась в былинах. Он созидал новые города, как, например, Владимир Волынский, где до последнего времени существовал его дворец, город Владимир в Суздальской земле и другие. Границы своих владений он укреплял против соседних языческих народов. Чтобы крепче связать Русь воедино, он посылал своих сыновей управлять отдельными городами — Ростовом, Муромом, Новгородом, Полоцком и другими. При нем влияние варягов стало ослабевать, а значение славян усиливаться. В Киеве на месте убиения святых русских первомучеников Феодора и Иоанна он воздвиг десятинную церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы и давал на нее 10-ю часть своих доходов. Скончался святый равноапостольный князь Владимир 15 июля 1015 года по церковному календарю в любимом своем селе Берестове и был погребен в Десятинной церкви. Часть его святых мощей хранилась в Софийском соборе, созданном сыном его, великим князем Ярославом Мудрым.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенное под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
В эфире православная радиостанция «Радонеж».
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. В сегодняшнем выпуске «Троицкого колокольчика» мы продолжим знакомство с детскими дореволюционными изданиями. И на этот раз речь пойдет о журнале «Задушевное слово». Каждое воскресенье в старину русские дети привыкли получать по новой тетрадке еженедельника «Задушевное слово». Нарядные страницы журнала были так неподражаемо милы и интересны, что и малые ребята, еще не вполне овладевшие азбукой, непременно тянулись читать, хоть по складам, рассказы о своих сверстниках. «Не хочу игрушек, дайте мне задушевное слово». Вот какие просьбы слали в свой журнал сами малыши. И редакция вместе с Александром Маврикиевичем Вольфом, сыном известного издателя, старалась не уронить доверие маленьких друзей. К журналу были привлечены лучшие литературные силы. Поэты Константин Льдов, Мария Пожарова, писательницы Лидия Чарская, Клавдия Лукашевич, Татьяна Щепкина-Куперник, Евгений Шведер, художник-график Николай Каразин. Журнал выходил в свет долгие десятилетия, с 1877 по 1918 год. Естественно, за этот срок не раз менялся и состав служащих редакции, и авторы. Но в поколениях читателей он все оставался таким же славным и незаменимым, как прослыл с самого основания. В журнале широко были представлены рассказы, сказки, стихи, этюды и зарисовки с натуры о первом знакомстве с жизнью и поведением диких животных, дневники. Отдел «Почтовый ящик» заполнялся письмами детей в журнал. Рассказы и священные истории сопровождались картинами с пояснениями. Праздничные проповеди живо воспроизводили памятные события. На вопрос, какой подарок своим именинам предпочитают дети, маленькие читатели отвечали: «Лучший подарок для них — журнал «Задушевное слово». Полюбился журнал и детям старшего возраста. Только им Александр Маврикиевич каждую неделю присылал другое чтение, полезное для отроков. К таким выпускам прилагались еще и книги избранных повестей и романов. В самом журнале, помимо изящной словесности, значительное место уделялось быту отдельных народов, начертанию жизни замечательных людей, статьям по всем отраслям наук и знаний. Игры и занятия также находили место в выпусках. «Задушевное слово» помогало юношеству ходить в Божьей истине, расти сильными, знающими, предприимчивыми и душевными. Предлагаем вам послушать рассказ Виктора Русакова, опубликованный на страницах журнала «Задушевное слово». «Я и моя бабушка». У меня много книг. Вся моя квартира занята шкафами, полками и этажерками, на которых расставлены книги. Среди них очень много редких и дорогих. Мои знакомые завидуют, что у меня такие, как они говорят, богатства. Среди огромного числа моих книг есть одна, которую я считаю самой дорогой, самой любимой. Это старая, большая, в потертом кожаном переплете книга, отпечатанная на толстой серой бумаге, старинными буквами, как вообще печатали книги в старину, досталась мне после моей покойной бабушки. И каждый раз, когда я беру эту книгу в руки, мне припоминается милая дорогая бабуля с белыми как снег волосами, в старых черепаховых очках, с лицом покрытым морщинами. Припоминается, как она садилась летом у забора нашего скромного деревенского домика, зимою у окна большой комнаты. Звала меня к себе и говорила: «Садись, внучек, будем сегодня читать дальше». И на коленях бабушки появлялась тогда толстая книга в кожаном переплете. Бабушка открывала ее на той странице, которую она читала накануне, и, водя пальцем по строчкам, медленно, отчетливо, громко читала мне о том, что было давным-давно, когда еще ни бабушки, ни дедушки, ни прабабушки не было на свете. Я сидел, сложив руки, и внимательно-внимательно слушал, стараясь не проронить ни одного слова. «Бабушка, а это на самом деле так было, или это только сказка?» — спрашиваю я бывало. «Все было, как здесь напечатано», — строго отвечает бабушка. «Ведь эта книга не простая, не выдуманная. Это священное писание. Оно со слов святых апостолов напечатано». И я невольно проникался все большим и большим уважением и благоговением к старой толстой бабушкиной книге. Прошли годы. Бабушка состарилась и уже не в состоянии была сама читать, а заставляла меня читать ей вслух из той самой старой ветхой книги, из которой она когда-то читала мне. А незадолго до своей смерти бабушка сказала: «Возьми себе, внучек, эту книгу в подарок от старой бабули, и если тебе будет когда-нибудь грустно, печально, или когда случится с тобою какое-либо горе или несчастье, когда подрастешь, возьми эту книгу, прочти несколько страниц, и тебе, внучек, легче станет на душе». Я свято храню этот завет бабушки, и в минуты горя, неудач нет у меня лучшего друга-утешителя, как старая бабушкина книга. Но я ее читаю не только в такие минуты, нет. Чтение ее доставляет мне великое наслаждение всегда, и в радостные, и в печальные часы. И хотя я в течение моей жизни прочел много-много книг, мне кажется, что лучше этой книги Евангелия нет на свете. Прозвучал рассказ Виктора Русакова «Я и моя бабушка». Он был опубликован в июньском номере «Задушевного слова» за 1908 год.
Мария Пожарова. Ранняя обедня. С белой колокольни вьется голубь сизый, смутно залили стекла на заре. Седенький священник, потускневший ризе, раннюю обедню служит в алтаре. В венчике лучистом смотрит из оклада темная икона древнего письма. Перед ней, мигая, светится лампада. Церковь голубеет, тает полутьма. Молится протяжно дьяку аналоя, крестятся старушки на скамьях в углу, и убогий нищий с ветхую сумою тихими слезами плачет на полу. Колокол церковный долгим медным гулом призывает к Богу спящий городок. Снова встало солнце, снова жизнь вздохнула. На кресте воркует светлый голубок.
А сейчас вы услышите рассказ Бутовского «Платонов топор». До 11 лет жил я в деревне и был единственным и любимым сыном своей матери, помещицы вдовы, обладавший в то время порядочным состоянием. Отца я не помню совсем. У меня сохранилось только смутное воспоминание о какой-то таинственной комнате, в которой он лежал больным в последние дни своей жизни. До 7 лет не было у меня ни гувернантки, ни учителя. Мать баловала меня, держала в роскоши, кормила конфетами и накупала массу игрушек, которыми, наконец, заполнилась вся моя комната. Я даже не знал, что и делать с ними. Они занимали меня не более как на один день, и мне все хотелось новых и новых, в которых никогда не бывало отказа. Характер у меня был строптивый, и я любил командовать, распоряжаться всем и всеми, и если мои капризы не исполнялись, я начинал плакать и почти всегда отвоевывал то, что хотел. Иногда, рассердившись на нянюшку, с которой мы ездили друг к другу в гости на картонных лошадях, я кидал в нее маленькими дрожками и бронился. Дрожки разбивались, приходили в негодность, но я их не выбрасывал, складывал обломки в один из углов детской и хранил их как величайшую драгоценность, сам не зная зачем. Я был скуп и завистлив. Не только никому не дарил лишних игрушек, но не мог равнодушно смотреть на собственность других, хотя бы это была маленькая несчастная собственность бедного крестьянского мальчика. Как-то вернувшись из города, мать привезла тоненькую проволоку и несколько крашеных столбиков с крючками. Я запрыгал от радости, узнав, что это был давно обещанный телеграф. Схватив материалы для постройки телеграфа и скомандовав няне следовать за собой, я бегом отправился в сад, чтобы немедленно устроить сообщение между двумя игрушечными домиками, выстроенными накануне. Приказав няне вбивать столбы, я начал ладить проволоку. Нетерпение поскорее видеть работу оконченной разбирало меня, а няня как нарочно медлила и вдобавок еще сломала один столб. Я до того взбесился, что, выбранив свою неловкую помощницу, побежал жаловаться матери. «Мама, няня дрянь, она испортила весь мой телеграф!» Мать моя была женщина нервная, но очень добрая. На все мои проказы она обыкновенно отвечала: «Как тебе не стыдно, голубчик? Надеюсь, что этого впредь не случится». О наказании я не имел даже и понятия. Так было и здесь. Мать сперва заметила, что не следует бранить няню, а затем взяла меня за подбородок и поцеловала в лоб, выразив надежду, что я буду вести себя хорошо в будущем. — Позволь маму Платошу позвать, — сказал я, несколько успокоившись. — Он сумеет сделать лучше няни. У него есть топорик. Мать разрешила, но с условием, чтобы я сам ничего не рубил топориком и даже не брал его в руки. Платоша был сын бедного крестьянина, мой ровесник, и крестник моей матери. Он отлично владел маленьким топориком, единственной и любимой своей игрушкой, купленной на полтину, выдававшуюся ему ежегодно моей матерью в день его именин. О, как я желал приобрести этот топорик! Не знаю, что бы я только тогда не отдал, чтобы иметь такую игрушку. Но мне не позволялось иметь никаких острых инструментов из опасения, чтобы я как-нибудь себя не поранил. Пришел Платон, и работа закипела. Он вбивал столбики, будто опытный мастер, произнося при каждом ударе какое-то поощрительное междометие. В его ловкости и манерах я находил что-то вроде геройства и, признаюсь, завидовал ему. Платон окончил работу, бросил топорик на землю и, лихо подбоченясь, изогнув на картузе козырь, стал смотреть на свое произведение. Мне было досадно. Почему не я строил телеграф? И почему у меня нет такого, как у Платошки, топорика? Наступил вечер. Нянюшка стала торопить меня домой, боясь, чтобы роса не повредила моему здоровью. Взглянув в последний раз на телеграф, я хотел уже уходить, как вдруг увидел валявшийся на земле Платонов топорик. Тайная мысль завладеть им потихоньку, без ведома Платоши, до такой степени взволновала меня, что я весь дрожал, как в лихорадке. Забыв строгое приказание матери не прикасаться к нему, забыв все на свете, я машинально нагнулся и поднял топорик. Платон тоже собирался уходить и стал искать топорик. Было уже довольно темно, и он не замечал, что его милая игрушка была в моих руках. Я видел, как он бедный суетился, не находя ее. — Барин, а где же топорик? — спросил он жалобно. — Он у меня, — отвечал я, стараясь придать строгость своим словам. — А как же я пойду домой без топорика? — Нельзя, барин, отдайте. Платон знал мой характер и подозревал меня. — А вот захочу и не отдам, — отвечал я, не решаясь смотреть ему прямо в глаза, а сам весь еще больше дрожал от какого-то страстного волнения. — Что же это будет, барин? Так грешно делать. Одна у меня забава и есть. — Отдай, Петенька, нехорошо, мамаша сердиться будет, — начала уговаривать меня няня. Она находила нехорошим все, за что сердилась мать. Я сам не знал, что со мной сделалось. Чувствовал только, как рука моя все сильнее и сильнее сжимала рукоять топорика, а голова кружилась и мысли путались. — Не отдам. Ни за что не отдам. «Я лучше ему что-нибудь подарю за это», — сказал я решительно и повернулся, чтобы идти домой, но уже чувствуя что-то вроде угрызения совести. Помнится, мне стало жаль Платона в ту минуту, и я уже хотел возвратить ему топор, как вдруг мальчик покачал головой и произнес бранное слово. «Хапун», — сказал он с какой-то особенной интонацией в голосе, которой я никогда в нем прежде не замечал. — А, вот как, ты ругаться! — кинулся я на мальчика, но его строгий и спокойный вид привел меня в смущение, и я, пристыженный, побежал жаловаться матери. Мать пришла в ужас, узнав, что меня выругал крестьянский мальчик. Она сама никогда меня не бронила и не могла допустить мысли, чтобы это осмелился сделать кто-нибудь другой, а тем более какой-нибудь мужичонка. Сейчас же послали за управляющим. Это был человек очень суровый, ловко пользовавшийся добротой и нервами моей матери и распоряжавшийся неограниченно всем нашим имением. «Делайте, что хотите, только не расстраивайте меня», — говорила обыкновенно мать. И он делал все, что было выгодно для него самого, разоряя мужиков и нисколько не увеличивая господского дохода. Управляющий не замедлил явиться. Как теперь помню эту сцену. Мать сидит в кресле, вся расстроенная. Няня подносит ей к носу баночку со спиртом. В соседней комнате слышатся тяжелые шаги, и затем в дверях показывается косматая фигура управляющего с заложенными назад руками. Я сижу около матери на скамеечке, и предчувствие чего-то недоброго начинает волновать меня. «Что же это, наконец, будет, — говорит мать, — если наши мужики начнут нас оскорблять? Примените, пожалуйста, меры. Съездите к посреднику». «Народ, сударыня, балованный. Расправа нужна строгая, — отвечает управляющий, и, закрутив ус, делает в воздухе какой-то жест своими огромными пальцами. Скоро доложили, что пришел потребованный управляющим отец Платоши, и управляющий вышел в переднюю. Через минуту послышался в передней какой-то неистовый шум. «Ах, боже мой, зачем он здесь это делает?» — сказала мать. Она не могла выносить никакого шума. Сердце забилось во мне, и я весь задрожал и побледнел. Мне показалось, что управляющий бьет старика, и я опрометью бросился в переднюю. Мать и няня старались схватить меня, но я вырвался. Я очутился лицом к лицу с ужасной картиной, которая до сих пор отзывается болью в моем сердце. Как теперь вижу сгорбленную фигуру бедного старика со впалой грудью, с ввалившимися щеками. Управляющий держал за шиворот, нагибая к земле и без того согнутое трудами тело, и заносил над бедняком руку, чтобы ударить. Я повис на этой руке и отвратил удар. «Не смейте, не смейте!» — закричал я, истерически рыдая и сжимая своими маленькими пальцами толстую жилистую руку управляющего. «Спасибо, барин», — сказал старик со слезами. «Спасибо, что заступаешься. Нам не нужно топорика. Возьми его, коли хочешь себе. Возьми, возьми, соколик. Господь тебя не так еще наградит». «Господи!» — подумал я. И этот человек еще благодарит меня. Никогда не забуду этой минуты. Она открыла во мне сердце к простым людям и заставила любить их на всю мою жизнь. Я готов был отдать Платоше не только отнятый топорик, но все, все, что у меня было, чтобы он только простил меня. Дедушка, кинулся я к старику, но управляющий поднял меня на руки и унес к матери. «Ах, боже мой, зачем вы ребенка расстроили?» — сердилась мать на управляющего, совсем еще не сознавая, какая перемена к лучшему происходила в эту минуту в ее сыне. Я плакал целый вечер. Я требовал, чтобы няня тотчас же забрала все мои игрушки и снесла их Платоше, но мать думала, что я болен, и поскорее уложила меня в постель. Часов до двух я ворочался в постели. Какая-то тяжелая горечь, никогда прежде еще не испытываемая мною, невыносимо сжимала мне сердце. Я думал о завтрашнем, строил планы, делал предположения насчет того, как я завтра отправлюсь к Платоше с подарками, кинусь ему на шею, буду целовать его и просить прощения. Но мне не так было жаль Платона, как старика. И опять передо мной вставала его страдальческая фигура, его морщинистое трудовое лицо, слышалась его благодарность, и чем ярче мне все это представлялось, тем с большим нетерпением ожидал я завтрашнего дня, чтобы все-все загладить, что было сделано вчера. Наконец я уснул. Страшный сон видел я в эту ночь. Мне снилось, что Платоша умер. Я побежал в избу, где лежал мертвый Платоша. Лицо его было такое спокойное и даже улыбалось. Около гробика стоял старик с большим букетом майской сирени и украшал цветами головку мальчика. И опять я вижу все те же ввалившиеся щеки, впалую грудь, сгорбленную спину. и смотрю на эту сцену с еще более тяжелым чувством, чем на вчерашнюю, но уже без порывов, без слез, которые, кажется, все выплакал накануне. «Это ты, барин, — говорит, заметив меня старик. — Спасибо тебе, соколик, не забываешь Платошеньку. Ты у матушки один, и он у меня был один. Тебя матушка любит и лелеет, и я его любил и лелеял. Ты у матушки живой, а он у меня покойничек. Я не выдержал и кинулся к гробику. Платоша, Платоша! — закричал я во сне и разбудил няню. «Христос с тобой, Петенька, что ты? Спи, голубчик, еще рано, — сказала няня, осеняя меня крестом. — Нет, нет, сейчас хочу к нему идти. Он умер, няня, — проговорил я под влиянием страшного сна, и, спрыгнув с постели, начал быстро одеваться. Было еще очень рано. Мать спала, и няня не решалась будить ее. Боясь ответственности за меня, она умоляла меня не ходить к Платоше. Но я ничего не слушал и, быстро одевшись и набрав в обе руки игрушек, побежал к мальчику. Я застал отца и сына уже работающими. Отец починял старую телегу, а Платон выстругивал ножиком кнутовище. Я положил топорик и игрушки к ногам мальчика и бросился целовать его. «Прости, прости меня, милый добрый Платоша! Не сердись на меня, я тебя люблю!» Платон сначала смешался, но потом вдруг пришел в себя. Глазенки его заблестели и замигали. Нижняя губка искривилась и начала дрожать, как у приготовившегося заплакать ребенка. Слезинки одна за другой покатились по щекам. — Что вы, Петенька, — сказал он дрожащим от волнения голосом, — вчера вы за тятеньку заступились, а я еще сердиться на вас стану. Да я и топорик вам подарю. И кнутик для вас делаю. Да я все, все, хоть меня самого возьмите. И он совсем расплакался. Я обнял мальчика и потащил с собой к нам в дом. По дороге от деревни к дому встретилась нам старуха-нянька. — что вы, мамаша рассердится, — сказала она, испугавшись. Но мы ее не послушали и побежали, обнявшись по дороге. Я почти на руках нес Платошу к себе с тем, чтобы уже никогда с ним не расставаться. Боже мой, как я был счастлив в эту минуту! Прибежав домой, я застал мать уже на ногах. Она была разбужена шумом при моем уходе, кинулась в мою спальню и, не застав меня там, сильно перепугалась. Она встретила меня и схватила на руки. «Мама, мама! — сказал я, обнимая ее. — Я привел тебе Платошу. Полюби его так же, как и меня. У него нет матери». Мать сначала не поняла меня, но, увидав мои слезы, мое волнение, согласилась на все. Да она и не могла не согласиться, потому что была действительно добра. С этих пор Платон со мной не расставался, да, вероятно, и не расстанется. Мать выписала для нас гувернантку и затем отдала вместе в гимназию, где мы вместе теперь и учимся. А отец Платона занял место управляющего, которому мать отказала по моей просьбе. Прозвучал рассказ Бутовского «Платонов топор». Подошел к концу очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик». Его для вас подготовили Наталья и Мария Бульчук. В заключении выпуска вы услышите осеннюю песню Мендельсона в исполнении хорового коллектива «Весна». Всего вам доброго, до свидания. Thank you.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Крещение Руси». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться со священниками и получить консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 25 по 30 июля на ВВЦ в павильоне 70. Книга Владимира Зоберна «Небесная стража» – это собрание ярких эпизодов из житий святых, потрясающих своей мудрой простотой, историй о чудесах, происходящих по воле Божией, а также рассказов о необыкновенных случаях из жизни православных христиан. В книге «Небесная стража» представлены наши любимые и почитаемые святые – Николай Чудотворец, преподобный Сергий Радонежский, апостол Иоанн Богослов и многие другие. Книга «Небесная стража» рекомендована к публикации издательским советом Русской Православной Церкви. Спрашивайте книгу в книжных магазинах «Читай город» и новой книжной. Справки по телефону 8 800 444 8 444. Звонок по России бесплатный.